Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Дмитрий Остаулов, православный психолог, известный московский психотерапевт. Добрый день, Дмитрий.
Здравствуйте, Евгений.
Чуть позже присоединится к нам Татьяна Филипьева, также православный психолог, мама писателя духовного, поэта, монаха Салафиила, ныне находящегося на Афоне. Сегодняшний наш разговор будет посвящен не очень, может быть, традиционной теме, теме, которую я, наверное, бы охарактеризовал. Христианство как путь спасения, как путь излечения, как путь жизни. «Я есть путь, истина и жизнь», — сказал Иисус Христос. Но вот последняя часть этих слов, «Я есть жизнь», она очень важна, потому что мы люди больные. Больные в физическом отношении. К сожалению, много людей с отклонениями в психике, особенно в крупных городах, где достаточно напряженные условия существования, чисто бытовые. И это приводит к неврозам, к различным отклонениям психологическим. Но в то же самое время человек, живущий воцерковленной жизнью, мы видим, он справляется с проблемами. Зачастую этих людей, ну, в социальном плане они обделены. Я помню, видел как-то в вагоне поезда, ехал в свою родную Калужскую область из Москвы, идет нищенка. Женщина очень, ну, скромно сказать, не то слово, одета чуть ли не в какие-то обноски, тряпье, ничего у человека нет, руки обветренные. Но она идет, она пела какой-то кан духовный, всех благословляла. И видно было, что человек счастлив. А те, кто, может быть, имел больше, чем она в 100 раз, там, или в 1000 раз, сидели с мрачными физиономиями в этом вагоне этого поезда, как будто все ехали с поминок. И сегодня мы хотели бы понять, как правильно выстроить свою жизнь, как через христианство, через православие изживать вот эти вот проблемы психологические. Дмитрий, ну, вы занимались много и психоанализом, читали западных психологов, по-моему, даже жили одно время на Западе. Считается, что западная психология, вообще западный психоанализ, они где-то на острие находятся в плане вот практического применения в различных психотерапевтических практиках, все это используется. Это так? Выходили у западных психоаналитиков, психологов и книги, где они пытаются взглянуть на религию с точки зрения психиатрии. Насколько эти книжки справедливы, на ваш взгляд?
Ну, тут важно отметить такую вещь, что православие – это практика, которую трудно понять. Ее скорее можно только пережить. И поэтому для того, чтобы действительно, чтобы понять православие, нужно быть внутри него. И даже мы говорили тут до эфира о том, что многие люди считают себя экспертами там, психологии, там, богословии, там, медицине, не имея какого-то специального образования. И действительно, когда дело касается того, чтобы водить вертолет, как бы все помалкивают, да, но когда дело касается богословия, то...
Да, в кулинарии, в литературе и, наверное, в психологии все вот специалисты.
Да, как будто бы не нужно, да, чтобы прикоснуться к православию, там, 6-летнее университетское образование, чтобы понять вообще глубину этого, да, и реального опыта, причем многолетнего. Вот, поэтому... Конечно, часто я в среде светской и психологической, психотерапевтической часто слышу и вижу, и читаю книги, когда люди, не являющиеся специалистами в области религоведения, делают какие-то труды. Это очень трудно воспринимать буквально, да, потому что...
И стараются судить.
Да, судить, и в то же время, понимаете, если мы имеем какое-то критическое зерно, да, то мы можем, в принципе, любую литературу читать и... Потому что, ну, где-то что-то может быть, какое-то иррациональное зерно тоже быть. Ну вот получается, что в светских кругах психологических есть некое представление о там, православии, о христианстве, но оно зачастую оно со стороны. И нужно понимать, что тот же Фрейд, он был достаточно гениальным психоневрологом, но религиоведческого образования у него не было. Да? И эти труды, это можно воспринимать критически с точки зрения, что это пишет психоневролог с точки зрения какой-то, ну, психологической там патологии.
Да? Дмитрий, я перебью вас. Ведь не секрет, что и сам Зигмунд Фрейд, и его некоторые последователи воспринимали религию любую как отклонение от нормы, как ненормальность, как некое искажение.
Не могу согласиться. Вы знаете, я когда там изучал того же Фрейда, я с удивлением заметил, что с глубочайшим уважением относятся и к вере, ссылается на Писание, и даже где-то звучало некое сожаление о том, что ему недоступна сама эта вера. Но тут вот нужно понимать, что это разное. Есть психический уровень, есть духовный уровень. Конечно, есть среди психологов люди-атеисты, которые, ну, просто отрицают. У них такая своеобразная вера, такая атеистичная, да, то есть отрицание чего-то. Но это их частное мнение. Я столкнулся с тем, что среди западных психотерапевтов и ученых, и авторов каких-то серьезных исследований много богословов, много людей с богословским образованием, и практикующих, верующих. И это никаким образом не мешает, и диссонанса здесь никакого нет. Ни нравственного, ни какого-либо другого. Потому что все это про человека. Если в одном случае это больше про психический уровень человека, то вера — это больше про духовное в человеке. Но эти вещи очень тесно переплетены, и здесь, ну, что-либо отрицать, ну, не стоит.
Я хотел бы сказать нашим дорогим радиослушателям, что к нашему разговору присоединяется Татьяна Филипьева, православный психолог, психотерапевт. Татьяна, молитва для верующего – это такой спасательный круг. Многие люди в течение дня носят с собой четки, несколько раз произносят молитву Иисусову, другие молитвы. Молитва – это, конечно, способ для нашего общения с миром горним, но в то же время она в себе заключает и психотерапевтическое начало. Ну, так ли это?
Да, это, конечно, так, но я сначала поправлю, что я не психотерапевт, как раз это большая разница, психолог и психотерапевт. В своем общении с людьми я не оказываю никакой терапевтической помощи и в своей работе уповаю только на помощь Божию и понимаю, что это сам человек творит свою жизнь, сам может себя спасти с помощью Божией, а я только рядом, только помогающий, только, может быть, направляющий человек, который может выслушать. И в присутствии другого человека нам всегда легче работать с собой. А насчет молитвы. Конечно, психотерапевтическая помощь молитве для души человеческой, для психики человеческой очень ощутима. Это практическая помощь. И как, например, советовал старец Рафаил Берестов, он говорит, что если вы хотите хорошо спать, то вечером вы должны засыпать с этой молитвой на устах. Тогда ваши мысли упорядочиваются, они раскладываются аккуратненько, как бы по полочкам, и наступает порядок. Ведь известно, что не весь мозг в активе наш, а часть мозга, она в пассиве, но не совсем в пассиве. Она как раз работает для того, чтобы вот огромный объем информации, которую человек получает в течение дня, а это же надо обработать, переработать, интерризировать, что-то убрать, что-то, наоборот, активировать. И, в общем, Иисусова молитва помогает этому. Вы хорошо отдохнете и проснетесь со свежим сознанием, с ясными мыслями и с хорошим состоянием активным души. Вот такая психотерапевтическая помощь.
Я тоже хотел присоединиться. Ну вот я раньше начал изучать богословие, нежели, например, психотерапию, да, у западных специалистов. Но когда я читал труды по глубинной личностной психологии, то после этого я, когда обратился обратно к святым отцам, то я глубже стал лучше их понимать. И могу сказать, что наши, ну, святые отцы, да, особенно древние, великие психотерапевты, и молитвы, которые составлены, они, конечно, помимо того, что это мистический опыт, да, это некое таинство, трудно до конца сказать, что происходит, прям вот все абсолютно описать. Но точно можно сказать, что с точки зрения клинической психотерапии эти тексты, они имеют огромный смысл и пользу терапевтическую. И действительно, мы иногда, я по себе знаю, что хочется иногда помолиться найти именно вот тот канон, да, или тот акафист, и хочется эти молитвы почитать, потому что сейчас для меня, вот в моем состоянии, как я сейчас себя переживаю, мне лучше это подойдет, это лучше отзовется у меня в глубине, в моем сердце. И когда я думаю, смотрю на эти молитвы и древних отцов читаю, я понимаю, что вот эта тема сердца, да, по-другому, по-современному можно назвать там подсознание или бессознательное, да, это примерно.
Да, лексика была иной, но
да,
мы
по
понимаем.
Сути, да, это зона, где тысячами происходят психические процессы, но мы их не видим, потому что наш ум, наше сознание — это вот то, что мы видим внутри себя, а сердце — это то, что мы не замечаем внутри себя, но мы это чувствуем через свое состояние, через свое эмоциональное состояние, через свое настроение. И молитвы, они обращены, мы как бы именно сердцем молимся и прорабатываем свои какие-то глубины. Действительно, вот псалмопевец говорит, глубоко сердце человека, кто познает его. И благодаря христианству мы проникаем в ту зону.
А что святые отцы говорили о важности молитвы? Тогда, может быть, не было таких уже наработок в области психологии, психоанализа или психотерапии, но тем не менее и сотни лет тому назад важно было как-то помогать людям, в том числе и через молитву.
Ну, вы знаете, я вот хотел сразу сказать, что когда я столкнулся с психотерапией, там, западной, да, клинической именно психотерапией, то я удивился тому, что все это я, в общем, уже знаю. Об этом я уже имею представление, потому что...
Да, в ротолюбии уже все есть.
Да, но у меня такое ощущение, что древние отцы церкви были настолько глубоки, такой уровень был вообще понимания человека и знания человека высокий, что вот современному человеку, может быть, немножко обедненному, да, в этом смысле, ему трудно понять, и что нужна какая-то ступенька, как будто бы специальные какие-то знания, чтобы расшифровать, понять вообще. То, что для них было очевидно, для нас, для современных людей, не совсем понятно, и это нужно вот каким-то образом как-то осмыслить. То есть есть понятие такое интеллекта когнитивного, да, есть понятие такого эмоционального интеллекта. Вот мне кажется, что древняя церковь, она очень в этом смысле, вот с точки зрения познания себя, как человека, который, у которого есть драйвы внутренние, да, желания, влечения, страсти, да, вот себя, вот это видение себя как такового, оно было намного больше.
Ну, я могу здесь добавить, что психотерапевты, психологи, психоневрологи, эти все профессии возникли совершенно недавно в историческом смысле. А первые целители – это были монахи, и лечебницы, и духовные, и душевные, и психические. Это были монашеские обители с древних времен.
Духолечебница даже.
Конечно.
Вот,
и этот опыт, он, конечно, обязан продолжать жить. И современные люди, которые получают высшее образование в области психотерапии, они просто обязаны этот опыт присовокупить к своим знаниям, интерализировать, сделать его своим. И прежде всего, сам этот целитель должен подняться на высоту духовную, быть человеком развитым и обладать теми знаниями или хотя бы направляться в том направлении, простите за тавтологию, чтобы стать совершенным человеком. Так и сказано, хочешь помогать другому, сам себе помоги. Поэтому все в руках.
Ну, да, хочу добавить, что, вот, например, метод свободных ассоциаций, на котором одна из баз клинического психоанализа, ну, Игнатий Берчининов говорил о том, что в аскетике один из самых эффективных способов развития это откровение помыслов, да, когда и сейчас до сих пор в хороших монастырях на Афоне осталась эта традиция, когда приходит каждый день, насколько я это знаю, и своему наставнику, молодой монах, говорит о том, что у него внутри, да, открывает свои помыслы, то есть раскрывает свое сердце, раскрывает свое подсознание, таким образом идет момент такого сборки человека. И психотерапия работает по такому же принципу, только это было за много-много веков. Такое ощущение, что ну, психотерапия рождается примерно 100 лет назад. Что-то произошло с человечеством, как бы человечество обеднело. Да? Ну и правда, мы, если посмотрим труды там, 18 века, то только появляются вообще такие слова, как атеизм. То есть раньше там, неверующий человек, раньше таких понятий-то и не было вообще. То есть их в природе не существовало. А потом из литературы постепенно уходят слова там грех, что человек испытывает, что он немощный, да, уходят вообще вот эти слова. И человек становится таким каким-то всемогущим, который всего может достичь, да.
Ну, он-то не становится таким, а только себя хочет таким видеть, мнить. Ну, вообще, на самом деле, конечно, нужно понять, что этот процесс самопомощи человеку нужно просто помогать ему ожить и не брать на себя психотерапевтом, психологом, там, психоневрологом функцию какую-то высшую, чем тот сам человек, который принес к нему на консультацию свою душу и свои помыслы, и свои беды. Нужно понимать, что это только рядом здесь, и не думать, что ты все можешь, и не дай бог, на мой взгляд, из моей практики, пользоваться рецептурными методами, когда я тебе рассказываю, делай так, так и так, и все будет хорошо.
Ну, Татьяна, на самом деле, вот вы говорите о нарушениях, потому что клиническая психотерапия, она так построена, да,
да.
Что мы не творим своих пациентов,
да,
по образу и подобию своему.
Да, слава богу.
И единственное, это самопознание. Для меня христианство – самопознание, но это может быть более глубокий уровень. Но апостол Павел говорил о том, что прежде чем обожиться, нужно очеловечиться. И вот все-таки есть эта, ну, разница, действительно, духовный уровень и душевный уровень, что действительно у людей могут быть какие-то там скрытые конфликты, да, им может быть тяжело. И правда, нет человека, которому бы церковь там, ну, не помогла. Да? Люди приходят в церковь. Но в то же время мы можем наблюдать, что люди приходят в церковь и как будто бы в полноте что-то не могут получить, как будто что-то есть еще внутри. Я хотел бы сослаться вот на некие исследования английских ученых, которые пришли к выводу к тому, что религия очень важна, и что человек религию воспринимает достаточно адекватно, когда он приходит в таком созревшем, зрелом, ну вот повторяя слова апостола Павла о том, что вначале нужно очеловечиться, потом обожиться, да, что зрелая личность, она может в полноте воспринимать христианство. Но действительно, когда человек из какой-то другой позиции приходит, да, то он может воспринимать с искажением и может до конца и не решить. Вот. И поэтому, когда мы смотрим там, на ту же древнюю церковь, мы видим общину, мы видим общение, да, мы видим...
Соборную жизнь, в общем.
Да, да. И это, по сути, это и есть психотерапия. Групповая, индивидуальное общение.
Дмитрий, а в какой степени вот христианство первых веков своего существования использовала те методы, которые вот сегодня применяют практикующие психотерапевты. Но не секрет же, что краеугольный камень христианства – это избавление от страстей. Потому что страсти нас сокращают нашу жизнь, во-первых. Страсти приводят к неврозам и иным заболеваниям. Страсти человека способны убить, приводят к фобиям. Ну, это другой как бы уровень, но тем не менее, у человека зачастую все в порядке, и в гражданской жизни он состоялся, все хорошо, но он себя заводит, накручивает до такого состояния, ну, до самоубийства может дойти, или до какой-то болезни. Все болезни от нервов, как считается, в массовом, так
сказать, представлении. Ну, я отвечу. Вы знаете, но есть хотя бы один человек, который, если он познает свою страсть какую-то, что-то в себе увидит, по-настоящему поймет, что это, что в нем происходит. Разве он захочет с этим остаться? Наверное, тут еще момент, ну, очищения от страстей, но как будто бы само очищение, оно происходит через вот это самопознание себя, видение себя такого, какой ты есть. И вот вспоминая Петра Дамаскина, кто говорил, что признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, как морской песок, бесчисленными. Да, вот это видение. Знаете, хочу даже вот добавить еще про грех. В нашем как бы обиходе грех – это что-то такое страшное и ужасное. В то время как, если взять, ну, греческий аналог амартии и переводы, да, там мимо цели, скольжение, непопадание, ну, вообще, как огреха, то видно, что это нечто, то, что мы несем внутри себя. То есть это не что-то страшное, ужасное, чего можно коснуться там, или нельзя там коснуться. А, в общем, это, ну, это какие-то внутренние конфликты. Это то, что передается по роду. То есть трансгенерационная, так называемая, в науке передача происходит. Что, в общем, это нормально, что, в общем, это есть у каждого человека. Но мой ответ такой, что если мы познаем себя, то нет ни одного человека, который бы не захотел после этого от этого освободиться, от какого-то, ну, страдания внутри себя.
А как же тогда то, что святые отцы говорили, что мы любим свои грехи? Вот в чем дело-то.
Ну,
мы их любим, вот, вот. И не хотим от них избавляться. Потому и по 20 лет ходим в церковь, и исповедуемся, и причащаемся, и вроде бы живем жизнью церкви, и читаем святых отцов, и через 20 лет хождения в церковь приходит к психологу на беседу. Потому что на самом деле человеку трудно вырваться из этого.
Да. Знаете, страшные
порока.
Вещи скажу, но есть такое понятие в психотерапии, как влечение к смерти и влечение к жизни. И, к сожалению, вот вот этот ответ на этот вопрос, почему же мы грешим и себе же вроде бы приносим вред, ответ-то простой, что мы получаем удовольствие от этого, может быть, скрытое, может быть, неосознаваемое, но такая греховность человека, так она устроена, что мы можем получать удовольствие от собственных деструктивных влечений. И вы знаете, еще
а может быть еще причина
по поводу агрессии и гнева. Вот я хочу сказать, что человек и не причинял бы вообще другому насилие, если не получал от этого скрытое или явное удовольствие.
Ну, у меня такой вопрос про исповедь. Человек приходит, живущий полноценной христианской жизнью, воцерковленный, ну, периодически приходит к священнику на исповедь, чтобы покаяться, чтобы получить какой-то совет. Это все давно повелось уже, многие века такая практика применима. В чем лечебная сила исповеди и в какой степени исповедь, ну, скажем так, приход в храм к священнику, и в Америке очень распространено ходить раз в неделю к своему психоаналитику. Сидит психоаналитик, специалист, сидит его пациент, и вот они просто разговаривают там 2 часа друг с другом. Потом человек вроде бы успокоенный уходит. Но это вот чем-то напоминает.
Разница огромная. Внешне это может быть похоже, но по сути абсолютно разные вещи. Исповедь – это таинство. Да, это мистическое таинство, особый момент. И в Древней Церкви это появилось очень давно. Раньше это было достаточно редкое явление. Сейчас это стало чаще. И, может быть, еще и потому, что это такой психотерапевтический момент, туда вносится. Я к нескольким священникам подходил и спрашивал, обращается ли кто-нибудь к ним за вот такой аскетической, самой эффективной, по словам Брянчанинова, как откровение помыслов, поговорить, открыть себя священнику вне как бы исповеди, вне этого пространства. И знаете мне, что ответили? Ни один человек никогда не обращался. И это Москва, огромный мегаполис.
Ну, может быть, именно потому, что Москва, потому что здесь это не принято. А где-нибудь в провинции, в какой-нибудь деревне, как раз очень даже и принято.
Ну, здесь поток людской, и не хватает священников, и время. Сами священники не выделяют это время. Слава Богу, что сейчас обязали всех священников катехизировать людей, готовить их к таинствам, таким как венчание, крещение, и разговор тоже. И время выделено, вот можно увидеть таблички, написано, священник вот с такого-такого часа присутствует для разговора, чтобы задали вопрос. И тут, может быть, с двух сторон проблема, почему они не обращаются. Но я хотела бы напомнить, что у нас даже в традиции у русского народа были такие субботеи, когда по субботам муж с женой садились друг против друга и друг другу исповедовали помыслы, да, просили прощения, готовились искренне, не оставляя ничего у себя, камень за пазухой, что называется.
Прощенное воскресенье.
Да, да, это было каждую субботу. И потом они попросили друг друга, да, шли уже в храм на всеночную, и там уже исповедовались. Но я еще хочу тут вот такое замечание сделать, что таинство исповеди и состояние покаяния – это абсолютно разные вещи, к сожалению, часто не совпадающие в одно явление. Как исповедоваться люди знают, как готовиться к исповеди знают, выписывать грехи, вспоминать.
То есть формальность это превращается.
Да, а вот настоящее чувство покаяния, не часто-то вы увидите, чтобы стоял человек перед Евангелием и крестом и рыдал о своих грехах, и искренне ненавидел и просил Господа помочь ему избавиться от этого.
Знаете, я видел много людей, которые страдают какими-то зависимостями, да, и они искренне на исповеди, я, ну вот рядом стою, вижу, да, они прям плачут, искренне сокрушаются, и потом до следующего раза будет все то же самое. И это тоже нельзя сказать, что это искреннее сокрушение какое-то, что оно вот прямо абсолютно прям терапевтично. Насколько человек глубоко себя видит, насколько это сокрушение истинное. И действительно иногда, ну вот я тут в защиту, может быть, психотерапии с некоторыми батюшками говорю, они говорят, вы знаете, столько вот в храм приходят люди, у них все в жизни хорошо. часто приходят люди, которые ищут что-то. Им душа,
с проблемами.
Душа болит, да, тяжело им, на душе больно. Священники, понятно, что они не психотерапевты. Понятно, в нашей стране вообще это не развито, и было вообще в советское время запрещено, там клиническая психотерапия вообще была запрещена, как и церковь. И поэтому у нас это, в общем, честно говоря, не развито. У нас и подготовить священников, ну, священники — это не психотерапевты, но все же, даже если мы возьмем древнюю церковь, то все-таки разделяли, там были наставники, на том же Афоне сейчас сохранилось, не обязательно твой духовник, он обязательно священник, это не тот человек, который тебя исповедует. И люди приходят иногда, ну, с какими-то действительно душевными расстройствами психическими, и им тяжело, им нужна какая-то, ну, профессиональная помощь. А часто священники говорят, что мы не знаем, куда вообще направить, потому что, ну, действительно, кому он попадет? Попадет к человеку, который начнет ему там, как вот вы говорите, нельзя человека трогать, нельзя его творить по образу и подобию своему, ему надо помочь, направить, и как зеркалом быть. А он начинает человеку там мозги компостировать, и ты это делай, то делай, да, там, в храм не ходи, например, я тоже часто слышу, что человек ходит в храм, приходит к какому-то психологу, он говорит, да, зачем ты в храм ходишь, у тебя от этого все.
Хотя, Дмитрий, у меня несколько примеров перед глазами, когда люди, ну, это женщины в определенном возрасте, там, бальзаковского возраста, с проблемами, с очень такими серьезными, вдруг неожиданно что-то такое происходило, ну, элемент чуда происходило. Они начинали ходить в храм, начинали воцерковляться, и через какое-то время все как-то нормализовывалось и в личной жизни,
я вас понял,
и бытовой. У вас, наверное, тоже такие примеры.
До боли в сердце, да, потому что люди некоторые, которые приходят в храм, если у них конфликты психические поверхностные, ну, к примеру, они их достаточно легко разрешают. Если какие-то глубокие личностные конфликты, какие-то травмы, это может быть что-то тяжелое, что-то случилось, человек это даже не в состоянии помнить. Но это влияет очень сильно отрицательно на его жизнь, рушится буквально его жизнь. И тут нужна уже опять к апостолу Павлу, да, очеловечиться, потом обожиться. И иногда вот действительно человека на более грубом уровне, на каком-то таком именно на уровне психики нужно собрать. Это как бы, знаете, одно другое не исключает. Мне кажется,
скорее.
Да, потому что вера, религия – это вообще огромный ресурс, колоссальный ресурс, энергетический, всяческий. Но и вот этот вот наш человеческий собственный ресурс, то есть мы в коммуникации, мы друг с другом, мы любим друг друга, мы ненавидим друг друга. И вот это все, это мы же люди социальные. И нельзя сказать, что человек – это там только духовное существо. Это и тело, это и душа тоже. И поэтому исключать вот эти там телесный и душевный уровень мы не можем. И люди могут приходить с глубоким личностным расстройством каким-то. Им нужен хороший там клиницист, который поможет ему увидеть его скрытые конфликты, ну, психологические. Если они выйдут, если их расплести, а церковь может в этом помочь, то человек жить совершенно по-другому будет. Он что-то увидит в себе важное и сможет это изменить. А бывает, что люди боятся идти куда-то и не знают толком даже, куда обратиться, потому что я напомню, что у нас нет такой нормальной культуры. И, в общем, и к кому обратиться?
Ну, и церковь уничтожалась столько лет, собственно говоря. Перед войной практически все было уничтожено, закрыто, кроме одного монастыря. Все монастыри сидели в лагерях, там, в тюрьмах наши, там, иерархи церкви, священники. И вообще планировалось, было общество безбожников,
но, кстати, я хочу сказать,
полностью
уничтожить. Психотерапия, которая тогда развивалась, как вот медицинская наука, она тоже была уничтожена. И осталась вот там, не знаю, карательная
психиатрия. И в те годы советские, это официальная была доктрина, что религия – это психическое отклонение. Вот больные люди там, ну, психически больные люди ходят в храм, и там вот что-то пытаются найти, как. Хотя они должны лечиться, их надо.
Да, я хотел бы все-таки заметить, что психотерапия – это клиническое, можно сказать, медицинское ремесло на уровне психики. На мой взгляд, нельзя путать и не нужно путать, ну, психический уровень человека и духовный уровень человека. Это все очень тесно переплетено, но это немного разное. Это как откровение помыслов, как психотерапия и исповедь. Вроде похоже, но все же это разное.
Ну, у меня такой вопрос. Вот все-таки тот цикл жизненный, который, ну, мы все выстраиваем, живем в определенных циклах, в определенных ритмах. Человек, который живет воцерковленной жизнью, периодически бывает в храме, следует заповедям, он тоже выстраивает определенный жизненный цикл. Не секрет, что человек, который живет в семье, есть дети, есть жена, не изменяет, не гуляет, не подвержен вредным привычкам всевозможным, не пьет, не курит, ходит в храм регулярно, он живет дольше, он живет более спокойной, размеренной жизнью. Вот насколько важна такая жизнь для того, чтобы человек и его психическое здоровье и его психологическое состояние было нормально.
Ну, я могу сказать, что, конечно, природа любит стабильность. Нужна такая размеренность. И тут обязательно надо опять упомянуть добродетель смирения, чтобы мы не путали. Смысл главный этой добродетели – это все-таки не мир, это мера. И вот эта мера нужна во всем. У каждого человека она может быть разная. И найти свою меру и свою стезю в этой жизни, и меру своей добродетели, и, наоборот, своей греховности, и выстроить свою жизнь тихонько, спокойно, ровно, как это у Пушкина, тихие воды плавно текут, а мудрые люди долго живут. И действительно, вот посмотрите на монахов, как они питаются, в каких условиях они живут. Да там никакого, не то что комфорта беси, как у современного человека, просто элементарных удобств для жизни
нет. Настоятель Пантелеимонова монастыря, он, по-моему, я не знаю, жив или нет, Иеремия... Там 100 лет, да?
Да.
Более 100 лет.
Да.
Хотя там каждый день несколько очень длительных, тяжелых служб. Каждый день.
Да. И у них и посты строгие, и молитва очень такая глубокая, иногда физически утомляющая, и сна мало. И они доживают до глубокой старости. Да вы возьмите, у нас в Москве на Беговой жила известная в мире биологии профессор, доктор биологических наук Валентина Ильинична Пузик, которую в церковь в кругах знали как мать Игнатию.
Монахиня
Игнатия. Она в 17 лет была пострижена катакомным епископом Игнатием, и в науке даже не знали, что она вот ведет такой монашеский образ жизни. И она в Москве, вот в этой плохой экологии нашей, дожила до 102 лет. И когда был столетний юбилей, съехались все светилы биологической науки, чтобы ее поздравить, многие впервые узнали, что она монахиня.
То есть избавление от страстей и излишеств ведет к долголетию.
Конечно. И на всех трех уровнях, это правильно говорите, Дима, и на уровне тела это работа большая, и на уровне души, и на уровне духа. Ну, тут везде брань
да,
большая.
Да, просто не все могут справиться. То, что предлагает христианство, это просто замечательно. И...
Но и тут, врата и к спасению, они узкие.
Да, вот про узость этих врат хочу сказать, что ну, с первого века христианства начались ереси. И эти ереси, они по сей день живы, и иногда волосы дыбом встают, а от того, чего люди, как вообще воспринимают христианство, как они к этому подходят. Я как бы ну, не считаю себя экспертом по христианству, но все равно. И понимаете, все-таки некоторые люди, они не могут потянуть. Даже, понимаете, пост. А если у человека что-то про расщепление, что-то близкое к шизофрении, если у человека там депрессия, но мы знаем, что нет боли на земле страшнее, чем при тоскливой депрессии. Причем это душевная боль. И люди, которые даже болели там тяжелыми болезненными формами рака и болели вот такой депрессией, говорят, что то тяжелее. Такой человек, он такой пост внутри себя уже несет. Там, не знаю, дети-аутисты там, или еще, которые больны шизофренией, у них колоссальные страдания, они уже несут. И некоторые люди, которые внешне все нормально, но внутренне
страдают. Да, есть медицинские противопоказания, которые, мне кажется, должны согласовываться со своим батюшкой, со священником.
Да, по рассуждению. Я просто, знаете, к тому, что люди приходят в храм, но не все, может быть, могут воспринять, ну, грубо говоря, мы знаем слова, что тщательное исполнение заповедей приводит к осознанию собственной немощи, да, то есть это опять про самопознание, что мы, конечно, хотим там не грешить, хотим так вот жить хорошо, но мы не можем. Но кто-то не может очень сильно, и буквально это страдает, у него просто рушится жизнь из-за этого. Такие люди, они приходят в церковь, и церковь им помогает, но здесь вот нужно все-таки обращать внимание, что им, может быть, нужна и какая-то там другая помощь, иногда даже медикаментозная, на самом деле. Я понимаю, что характер трудно вылечить какими-то химическими препаратами, но, тем не менее, иногда, когда у человека психоз, какое-то очень тяжелое состояние, это нужно, потому что ну, буквально мозг может развалиться. Некоторые психологи там нападают на христианство, говорят, что это что-то такое, но а вы разобрали, что такое христианство? Вы это поняли для себя? Или вы там снаружи как-то на все это посмотрели, на каких людей, которые там... Это же больные имеют нужду во враче. Это же не значит, что если человек ходит в храм, то он как бы вообще образец для подражания. Отнюдь нет. Именно это люди приходят чаще, которые нуждаются, а не те, которых все отлично.
Ну, я хотел бы все-таки, мы пишем нашу беседу во время Великого Поста, пост, насколько он важен для нас, для вот разрешения тех душевных проблем, которые есть у каждого. Это же ведь не самоцель, пост, и даже некоторые там старцы, не помню, кто сказал, из них такую примечательную фразу, что ты кусочек мяса лучше съешь, но окружающих не ешь. Не ешь окружающих, потому что это страшнее, это опаснее. Вот что несет в себе пост с точки зрения психолога, психологии?
Ну, вот я бы опять рассмотрела этот вопрос в трех ипостасях. Духовная тема, душевная и телесная. Телесный пост – это все прописано. Вон каждый день сейчас по телеканалу «Союз» вы можете увидеть или «Спас», что какие продукты разрешаются, какие нет. Это тоже индивидуально и тоже зависит от возраста и от болезней. Единственное, что лучше брать благословение у священника, ему рассказать о своем состоянии.
И медицинское наказание.
Да, именно говорю сейчас о еде. Но это самое простое и самое легкое, если бы дело было только в этом. Гораздо сложнее нести душевный пост, когда ты следишь за своей речью, за своими помыслами, за внутренними своими состояниями, за своими эмоциями.
За своими страстями, которые в каждом из нас живут.
Да уж, конечно, если ты понял о них что-то для себя. И вот здесь хотя бы что-то одно взять для себя как цель и задачу на один пост и поработать с этим. Ну и есть, конечно, духовный уровень. Это совершенно... Чем выше уровень, тем сложнее борьба. Поэтому труднее это распознать, труднее это назвать, признать. Поэтому священники и говорили, самое легкое – это, конечно, соблюдать пост телесный. Но духовный пост гораздо сложнее.
Я могу добавить такую вот метафору, что если мы поставим кастрюлю на огонь, плотно закроем крышкой, да еще на болты ее прикрутим, ну что будет с ней? Взорвется она. Поэтому, конечно, мы, когда говорим о посте, мы говорим о каком-то осмысленном воздержании. Да, когда мы что-то...
Потому что каждый по своим силам должен крест от выбирать.
Ну да, то, что вы говорите, абсолютно
точно.
Строгий
пост, монашеский пост.
Да, это по силам, да. То есть увидишь монаха, взлетающего на небо, схвати его за штаны, да, то есть в этом смысле, то есть все по силам, все с разумом. Но тут еще такой момент, что а против чего бороться-то? А насколько мы понимаем? Вот мы там знаем семь страстей. Вот человек страдает там гневом или блудом, или тщеславием. А что это для него? Что это внутри него? Что с ним происходит-то вообще? А против чего бороться-то? А почему это вообще с ним это все происходит? Почему он зависим от того-то, от того-то? Почему он что-то не хочет делать, а все равно делает? Вот когда мы это понимаем, ну, достаточно глубоко, то мы это делать больше не хотим. И вот тогда начинается вот этот пост. Мы начинаем пытаться осознанно, не просто вот как бы, ну вот это нельзя, и тогда я это делать не буду, и это как-то само собой уйдет. Но мне кажется, это не очень работает. А когда человек как-то переживает глубоко, вот он прострадал это свое состояние, он больше так не хочет. И вот тогда для него начинается пост. И, конечно, часто это вне времени бывает. Но если это когда сама церковь, вот как Великий пост, все к исправлению, все к изменению, сами молитвы, коленопреклонение, все способствует. Конечно, это очень все очень сильно помогает.
Ну что ж, я думаю, у нас вот первая встреча, но, может быть, мы еще соберемся, потому что тема эта совершенно необъятная, огромная. Христианство – это путь спасения. Христос нам показывает, и старцы, и отцы церкви в своих трудах многочисленных указывают нам правильный путь, и надо этим путем следовать, тогда и жизнь будет налаживаться, и душевное здоровье будет, и просто здоровье. Да, это не самый легкий, не самый простой путь, но следует им идти. Напоминаю, что в студии Благовещения были сегодня православные психологи Дмитрий Остаулов и Татьяна Филипьева. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
До свидания.
А я хочу напомнить слова апостола Павла. Все-таки мы его сегодня несколько раз помянули. Исследуйте себя самих, и все получится.